Глава 21. Сражение развернулось на открытом пространстве между внешними мирами и главными звездами созвездия Южной Рыбы. Тяжелые крейсеры обоих флотов сходились в поединках, и вспышки ракет, казалось, озаряли всю галактику. Над этой нескончаемой битвой кружили, словно шакалы рядом с тиграми, фрегаты-призраки, неожиданно появляясь из темноты, быстро производя залп и снова скрываясь в невидимости. На экране королевского командного пункта грандиозное сражение выглядело всего лишь непрерывным и беспорядочным мельтешением крошечных светящихся точек. Но вскоре стало ясно, что мощный флот графов наседает на корабли Фомальгаута, постепенно оттесняя к западу от тех звезд и планет, которые они пытались защитить. Лицо Абра блестело от пота, он попеременно возносил мольбы и проклятия, не отрывая глаз от экрана. «Энгл — хороший военачальник, но у него попросту не хватает сил», — простонал он. «Их больше в полтора раза, и это превосходство все увеличивается. Они отодвигают наш флот в сторону, чтобы освободить дорогу для этих». Он ткнул толстым пальцем в верхнюю часть экрана. Там появился еще один рой светящихся точек и медленно полз к Фомальгауту. Транспортные корабли. На одном из них находится Нарад Тейн. Его красивое, но безумное лицо сейчас сияет в предвкушении триумфа. А вместе с ним летят полчища негуманоидов из десятков миров. Гордон с мучительной беспомощностью наблюдал за приближением врага. Но если Лианна и чувствовала что-то похожее, а она, несомненно, чувствовала, то на ее бледном лице не отражалось никаких переживаний.
«От баронов по-прежнему нет вестей?» — спросила она Корханна.
«Ничего, ваше высочество», — ответил тот, зашумев крыльями. «Ни вестей, ни их самих. Похоже, нам придется одним отражать нападение».
«Если бы Энгл оставил в резерве несколько крейсеров, мы бы отбросили их назад», — с горечью заметил Абро. «Но, боюсь, сейчас у нас нет никаких шансов помешать высадке».
Гордон был уверен, что Шоркан предложил хороший план. Но, к сожалению, адмирал Энгл либо не смог, либо не захотел воспользоваться этой подсказкой.
«Мы уже не можем ничего изменить», — Лиана указала на экран, где продолжалась ужасная битва. «Нужно подготовиться к защите нашего мира. Идемте».
Она шла по дворцу с истинно королевским достоинством. По дороге им встретился Шоркан, который даже не пытался войти в командный пункт, зная, что его все равно не пустят. Хейл Берл молча посмотрел на него и двинулся дальше, а Гордон остановился.
«По вашим лицам и так все понятно», — первым заговорил Шоркан. «Флот Фомальгаута не сумел их остановить, правильно?»
«Да», — признал Гордон. «Их оттесняют на запад, и скоро здесь начнется сущий ад, когда приземлятся корабли Нарата». Шоркан мрачно кивнул.
«Не сомневаюсь в этом. Плохо дело. Я все это время ломал голову, пытаясь придумать, как бы мне выбраться из ловушки».
«Почему-то мне казалось, что теперь, когда все висит на волоске, вы предпочтете умереть благородной смертью, сражаясь до конца», — с притворным удивлением произнес Гордон.
«Думаю, мне все-таки придется умереть героем», — пожал плечами Шоркан. «Потому что, откровенно говоря, я не вижу никакого другого выхода. Так что мне тогда терять, черт возьми?»
События закрутились с бешеной быстротой, и Гордон растерялся в суматохе приготовлений, в которых мало что понимал. Чиновники и военные носились по дворцу. У Лианы не было времени, чтобы сказать ему хоть пару слов. Он не знал, куда идти и что делать, и чувствовал себя бесполезным сторонним наблюдателем.
«Мне все же кажется, что вы здесь ключевая фигура, Джон Гордон», — послышался за его спиной знакомый голос.
Он обернулся и увидел встревоженного Корханна.
«Лианна передала мне ваши слова. Вы уверены, что Харны не смогут вытянуть из вас никакой информации о разрушителе?»
«Кажется, я уже все объяснил», — вздохнул Гордон. «Понимаете, я знаю, как выглядит разрушитель. Знаю, как установить силовые конусы на корабле, как отрегулировать их мощность перед включением. Но это все, что мне известно. А почему вы заговорили об этом?»
«Потому что если Харны попытаются захватить вас в плен», — мрачно ответил Корхан, — «я буду вынужден вас убить, несмотря на всю мою симпатию к вам».
Гордон помолчал, а затем сказал: «Понятно. Что ж, ничего не поделаешь».
«Неужели это проклятие будет преследовать меня до самой смерти?» — подумал он.
«Пойдемте со мной», — предложил Корхан. «Здесь вам все равно нечего делать, но вы наверняка захотите узнать, как мы держим оборону».
Они вышли из дворца. Наступила ночь, и летящие по небу луны отбрасывали на землю изменчивый свет. Дворцовый парк, как и весь остальной город, гудел, словно улей. По широкой аллее, мимо стоящих на пьедесталах древних королей Фомальгаута, проносились машины и проходили войсковые колонны. Над прекрасными садами нависли неуклюжие силуэты ракетных батарей.
«А где Хэл?» — спросил подошедший Шоркан.
«Разговаривает по телестерео с Троном. Воистину, вы нагнали на них страха Божьего, заявив, что флот Харнов готовится к нападению.
Любой испугается одной мысли об этом».
«Только не этот человек», — возразил Корхан, с любопытством глядя на Шоркана. «Он действительно не боится ни людей, ни бога, ни дьявола. Простите, что без разрешения заглянул в ваши мысли», — добавил он.
Шоркан снисходительно махнул рукой и повернулся к Гордону.
«Я ожидал, что мои стратегические способности, а вы ведь не станете отрицать, что я едва не покорил всю галактику, понадобятся в предстоящей битве. Но Абро не захотел прислушиваться к моим советам, так что я составлю вам компанию. Можете рассчитывать на меня. В случае нужды я прикрою вам спину».
«Лучше уж стойте рядом со мной, а не за спиной», — опасливо уточнил Гордон. «У меня аллергия на ножи». Шоркан ухмыльнулся.
«Смейтесь на здоровье. Но вы единственный, кто может уберечь мою шею от петли. Так что не думайте». Вжж-бух!
Низкий жужжащий звук разрезал ночную тишину, заглушив его речь, а затем повторился снова и снова. Одна за другой с трех разных сторон в небо поднялись полосы яркого света.
«Ракеты», — спокойно сообщил Шоркан, как только возникла пауза и его могли расслышать. «Если враг уже в пределах их досягаемости, то скоро здесь будет жарко».
Ракеты продолжали непрерывно уходить в воздух с других позиций. Огненные полосы перекрещивались в небе, а над ними спокойно и величаво проплывали луны, безучастно глядя на всю эту сумятицу. Со всех сторон послышались крики. Корхан поднял крыло и указал когтистым пальцем на ярко пылающую точку по крутой дуге, опускавшуюся с неба. Это был корабль. Или раньше это было кораблем. Теперь раскаленная до красна громадина буквально полыхала огнем и неслась к Хатхиру, словно падающая звезда. С ужасающим грохотом подбитый корабль рухнул на землю где-то за пределами города. Взрывная волна и пришедший вслед за ней порыв раскаленного ветра едва не сбили Гордона с ног.
«Не так уж и далеко», — определил Шоркан. «Хотелось бы, чтобы наши ребята были немного аккуратней, сбивая этих птичек».
«Например, так?» — спросил Гордон. С лунного неба упала еще одна пылающая комета, гораздо дальше по сравнению с первой. На этот раз взрыв был едва ощутим, и Шоркан удовлетворенно кивнул.
«Намного лучше. Пусть продолжают в том же духе. Если такая махина свалится прямо на город...»
Он не договорил. Но в этом и не было необходимости. Гордон думал точно так же. Из города снова донеслись крики. «Что там случилось?» — встревожился Гордон.
«Прислушайтесь», — сказал в ответ Корхан. «Они кого-то встречают».
Крики усилились. Бурлящая толпа хлынула на аллею древних королей, чьи гордые, потемневшие от времени изваяния, словно ожили в стробоскопических вспышках стартующих в небо ракет. Паря над толпой в открытом аэромобиле, к дворцу медленно приближалась принцесса Лиана. Люди бежали следом, приветствуя ее, а она подняла руку и кивала им с таким спокойствием, как будто это была обычная праздничная процессия. Гордона всегда раздражал ее королевский статус и необходимость соблюдать все формальности протокола, но сейчас он взглянул на это с другой стороны. Сердце его наполнилось гордостью, когда Лиана изящно и величественно поднялась по ступенькам дворца, повернулась и помахала шумной толпе.
«В жизни и смерти, — казалось, говорила она, — мы всегда будем вместе, потому что мы — фомальгаутцы».
Она вошла во дворец, жестом пригласив Гордона за собой. Весь дворец содрогался от беспрерывных ракетных залпов. Гордон и Корхан направились за Лианной в командный пункт. На этот раз Шоркан пошел вместе с ними, и Гордон отметил, что охранники у входа не решились остановить его. Теперь, когда Фомальгаут оказался на краю гибели, к таким вещам стали относиться проще. Абро отделился от кучки офицеров в нервном возбуждении сгрудившихся возле экранов и подошел к Лианне.
«Теперь уже нет никаких сомнений, ваше высочество. Флот баронов на полной скорости движется в нашу сторону».
Внезапный прилив надежды захлестнул Гордона. Силы баронов Геркулеса не уступали любому из звездных королевств. Вероятно, такие же чувства отразились и на лице Лианны, потому что Абра тут же мрачно добавил.
«Сожалею, ваше высочество, но они направляются не к Хатхиру, а к отмели Южной Рыбы, где остатки флота Энгла все еще сражаются с графами».
С упавшим сердцем Гордон признал, что это было мудрое, единственно возможное решение. Ветераны многих сражений, бароны не рискнули сразу отправиться на помощь Фомальгауту, когда вражеский флот в любой момент может ударить им в спину.
«Мне доложили по меньшей мере о 24 транспортах Нарата, приземлившихся в окрестностях Хатхира», — продолжал Абра. «Мы уничтожили много кораблей, но не смогли справиться со всеми. И они продолжают прибывать, а большинство наших ракетных батарей уже выведено из строя».
«Мы будем защищать город», — сказала Лианна. «Будем держаться до тех пор, пока бароны не придут к нам на помощь».
Гордон надеялся, что так и будет. Если же она ошибалась, значит, на этом все и закончится. Но даже если и так, — подумал он, глядя в ее глаза, — оно того стоило.